Всем привет! Это подкаст «Боль креативного класса», и сегодня мы хотим поговорить про то, что ждет креативные профессии в будущем. Этот выпуск ведут так же, как и всегда, Вета Фельдман и Влад Фельдман, но в этом выпуске мы решили поговорить также с нашими друзьями, которые работают в креативной индустрии, и поспрашивать их мнение о том, что будет с креативными профессиями дальше, и о том, как они чувствуют себя сейчас. И вначале мы, наверное, хотим обозначить, знаете, вообще, что такое креативная профессия. Мы уже в каком-то из выпусков говорили об этом, но, возможно, стоит это продублировать, потому что часто у людей возникают вопросы о том, а что можно отнести к креативной профессии, а что нельзя. И на наш взгляд, креативная профессия — это та, в которой ты что-то создаешь, что-то придумываешь. Но, наверное, мы все-таки говорим про, знаете, вот людей, которые работают там в дизайне, в SMM, в продюсировании, в написании текстов, в журналистике в том числе. Ну, это я так понимаю.
Ну, наверное, это все профессии, которые решают какие-то бизнес-задачи или не только бизнес-задачи творческими способами. Наверное, вот так мы это опишем, чтобы не было, да, каких-то недопониманий в будущем.
И первое, что у нас есть в нашем пункте, это какие сложности мы испытали с наступлением вот спецоперации, с наступлением 24 февраля. Наверное, хотим поделиться каким-то своим опытом. Может быть, у вас были какие-то похожие ситуации, или, может быть, да, вы узнаете себя в каких-то наших ощущениях вот этого всего.
Наверное, первое, что испытали все, и мне кажется, что здесь мы все очень похожи, это ощущение, что ну все, конец. Типа сейчас опустится железный занавес, все закроют, ничего не будет, вернемся в совок. И все, всему конец. Типа сейчас всех поувольняют, все компании поуходят из России, и все креативщики благополучно останутся без работы. Что оказалось не совсем так. Но первые несколько дней, конечно, да даже несколько дней, как будто несколько недель, ну, было прям ощущение, что ну все, конец. Типа мы просто вот медленно ждем, когда все кончится. И насколько я знаю там из разговоров с знакомыми, у некоторых это и правда было примерно так. То есть они, там, это особенно касается редакции каких-то СМИ, которые ушли, либо это касается ребят, которые работали на компании, которые ушли. Вот они просто работали, потом в какой-то момент у них прекратились задачи, и они просто трезво понимали, что они просто ждут, когда их уволят, а это случится вот-вот, как только компания окончательно покинет Россию. Вот. Но было такое какое-то смятение, непонимание, что вообще делать и как что будет происходить. И главное, как нам найти какое-то свое место вот в этой вот новой реальности, потому что какой будет эта новая реальность и вообще в какую сторону все движется, было не очень понятно. И, честно говоря, до сих пор не до конца понятно, что будет. Вот. Но тогда был вообще какой-то полнейший туман и хаос. И единственное, что я понял, что страна летит в какой-то ад, а в какой, что там нас ждет, я вообще не мог даже себе представить.
Мне, честно говоря, вообще сначала не верилось, что все это произошло, потому что, не знаю, мне всегда казалось, что ну вот, 2022, и все так современно, все до всего можно договориться, но, видимо, не до всего, и как-то мне до последнего не верилось, что это все серьезно и что это несет или понесет за собой такие последствия. И тем более там последствия с работой, то есть даже как-то не пришло в голову, что будут компании уходить, что это будет такая вот, ну, знаете, больше репутационная история, то есть одни ушли, другие за ними, и все друг друга поддерживают в этом вот противостоянии, и мы выглядим таким обособленным кусочком, от которого как будто отвернулся, ну, если не весь мир, то как бы большая его часть. И уже потом, да, наступил какой-то страх и непонимание, что делать дальше, потому что мне казалось, что я вот только-только там, допустим, нашла какую-то стабильную работу, что как-то все, знаете, начало налаживаться там вот с 2020 года, да, когда был ковид, и как-то уже тогда нужно было приспосабливаться, жить в этой новой реальности, и вот вроде она только-только устаканилась, и снова появилась новая реальность 2.0, и к ней тоже нужно привыкать, тоже нужно как-то подстраиваться, как-то чему-то учиться, переучиваться, что-то делать. В общем, нету вот этого вот островка спокойствия какого-то, и И да, и поэтому был какой-то страх, что же делать дальше, где дальше жить, что дальше делать, чем заниматься, вообще останутся ли профессии дальше на рынке, или, не знаю, условно, нужно будет идти в какую-нибудь адвокатуру.
Адвокатура в России, конечно, тоже, знаешь, не самое, по-моему, благодарное занятие.
Просто в детстве хотела быть адвокатом, когда, знаешь, смотрел нотариусом, да, ну и адвокатом, когда смотрел вот эти всякие шоу, типа там «Свидетель! Свидетель!»
И вот у нас июль 2022 года, четвертый месяц идет вот эта вот непонятная спецоперация, санкции, которые все увеличиваются, увеличиваются. Мы благополучно стали самой засанкционированной страной в мире. И надо сказать, что мы чувствуем изменения, но пока они не такие радикальные, как мы предполагали вначале. То есть мы видим, что компании уходят, мы видим, что соцсети блокируются, но радикально оказывает ли это какое-то влияние? Наверное, радикально нет. Но так ползуче мы его ощущаем. Оно очень постепенное, чуть-чуть оно все-таки касается. Из того, что я сейчас вижу и слышу о ситуации в креативных профессиях, что произошло? Огромное количество креативщиков, как правило, это топовые креативщики, у которых были какие-то ресурсы, они уехали. Причем мы все видели, что куча айтишников поуезжала, и у нас даже в аэропортах там вешали вот эти вот странные плакаты, типа «Айтишники, ради бога, останьтесь». Но на самом деле креативщиков уехало больше. Ну, по крайней мере, если верить статистике, которую я не так давно смотрел, креативщиков уехало на 30% больше, чем айтишников. Это как раз СММщики, маркетологи, сценаристы, продюсеры, то есть вот все-все люди, которые по большому счету там создавали контент и работали над продвижением брендов, не только брендов и так далее. Вот они уехали. При этом второе такое массовое движение, которое было заметно, это сокращение числа вакансий, потому что, как правило, в любой кризис первое, что сокращают бренды, это маркетинговые бюджеты. И поэтому, как только сокращаются маркетинговые бюджеты, следом по цепочке сокращаются затраты на рекламу, у нас блокируются признанные экстремистскими соцсети, Facebook, Instagram, соответственно, идут под нож все бюджеты, которые раньше тратились на социальные сети, остается только там ВКонтакте и Telegram. Ну и, соответственно, закрываются вакансии просто маркетинговые. И в итоге это привело к тому, что сейчас на одну вакансию почти, ну, приходится почти 10 релевантных откликов. Тогда как раньше, там, допустим, вот до начала спецоперации, на одну вакансию приходилось 0,4 релевантных отклика. То есть если раньше был острый недостаток специалистов разных уровней, то сейчас, наоборот, их слишком много, потому что, понятно, многие места освободились, вакансий меньше, и получается такая диспропорция на рынке труда.
Я на самом деле помню вот этот момент, когда признали экстремистской соцсеть, не будем называть ее, и было ощущение, что вот эта соцсеть работает последний день. Как бы почему я очень акцентирую на ней внимание, потому что на самом деле мне эта соцсеть дала очень многое, как минимум, хотя даже мне кажется, как максимум я познакомилась с очень классными людьми, с которыми хотела быть знакомой, за творчеством которых я следила, и эта соцсеть помогла мне как-то очень вот легко наладить контакты, и мне, ну, как бы не хотелось это терять, также мне не хотелось терять площадку, на которой я могу как-то себя выражать и делиться своими там работами, своим творчеством, и, ну, для меня это была такая, как бы, большая потеря на тот момент, но мне кажется, как бы, да, русский человек, он может выкрутиться вообще из любой ситуации, и как бы VPN один, второй, третий, и теперь все работает, и как бы вот, знаете, было такое ощущение, что вот-вот уходит, вот неужели этого больше не будет, то есть там, не знаю, у меня Инстаграм 2012 года, 10 лет, и типа, и все, а как, а что, и в итоге ты просыпаешься на следующий день, и все работает, и ты как будто, ну, не до конца веришь, что вот происходит на самом деле что-то страшное, или там, не знаю, с тем же брендами, с тем же Макдональдсом, вроде все уходит, но не совсем. Ну, потому что, понятно, всем тоже как-то не хочется терять деньги, просто как будто это больше такая вот репутационная история.
В этом и история, что как будто все ушли, но на самом деле производства продолжают работать, ну, по крайней мере, частично, и часть крупных компаний, она же, ну, то есть уходит бренд, но за место него компанию должен купить кто-то другой, и кто-то другой должен развивать новые бренды. Вот, есть ощущение, что особо-то пока ничего не поменялось, но я слышал разные прогнозы, там часть из них говорит, что мы на самом деле пока даже не чувствуем еще и половины действия тех санкций, потому что и запас продуктов вот этих вот зарубежных на складах еще достаточно большой, и эффекта экономического мы еще не ощущаем, и что вот, мол, самое интересное нас ждет примерно в сентябре, вот там, в сентябре-октябре мы начнем это ощущать. Не знаю, есть и обратные сценарии о том, что там за прошедшие там несколько лет, с 2014 года, когда была первая волна санкций, экономика там как-то каким-то образом стала более устойчивой, и она сможет это все преодолеть, не знаю, вот, как говорит Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать.
А были ли вообще у тебя мысли поменять профессию, уйти из креативной индустрии?
Слушай, все говорят, что... Эх, как жалко, что в школе я не учил информатику, вот, и не выучился на программиста. Я сам иногда так шучу, но на самом деле я так не думаю. И типа клево, конечно, программисты, там, все должны кодить. Ну, есть мнение, что вот все должны кодить, без этого сейчас вот никуда. Не знаю, мне так не кажется. Мне кажется, что важно быть, там, ну, программисты, айтишники — это важно. Это там те профессии, которые создают инфраструктуру в современном мире. Но одной инфраструктурой дело не ограничивается. Айтишник может написать алгоритм, по которому какая-то система будет работать, какой-то продукт будет работать.
А придумать эту систему уже?
Во-первых, да. Во-первых, кто-то должен ее придумать. Во-вторых, кто-то должен ее наполнить. То есть мало просто написать приложение, которое продает тебе продукты. Нужно придумать упаковку для этого, нужно сделать привлекательный дизайн для этого, нужно придумать название, нужно наполнить само приложение каким-то контентом, и вот все-все-все для того, чтобы в конечном счете потребитель там увидел, как-то заинтересовался, чтобы у него сформировалась лояльность к бренду и так далее. Это, знаете, вот история про Nike. Вот что такое Nike? Это огромный бренд с огромными заводами, которые производят просто миллионы наименований одежды каждый, там, ну, не знаю, может быть, неделю, но каждый месяц очень много. Но по большому счету, что такое Nike? Nike — это, по большому счету, идея. То есть почему люди лояльны этому бренду? Почему они покупают его? Потому что у него очень простая, при этом очень понятная, очень массовая, очень позитивно воспринимающаяся идея. То есть, по большому счету, за этим брендом стоят ли за ним айтишники, наверное, в какой-то степени да. Стоят ли за ним работники завода, в какой-то степени да. Но по большей части за брендом стоят люди, которые придумывали все эти идеи и которые на протяжении долгих-долгих лет, шаг за шагом, эту идею проталкивали и буквально там впихивали в голову людей, чтобы у них возникали четкие ассоциации между вот слоганом, между повседневным занятием спортом и брендом Nike. И, наверное, вот в этом во многом секрет успеха. И поэтому, когда мы говорим о том, что, ой, ну вот, надо срочно бежать из креативных профессий и переучиваться в айтишников, ну и что, ну переучатся все в айтишников, и у нас будет абсолютно, там, не знаю, тысяча, пусть супертехнологичных, но абсолютно безликих серых каких-то продуктов, которые совершенно никак не будут откликаться у людей. И... А наша работа, вот как индустрии, наверное, в этом и заключается, что...
Что нужно наполнить смыслами какой-то
типа продукт. Мы создаем ценность, да, да. То есть мы должны создать ценность. Мы должны объяснить людям, почему им нужен этот продукт, как им можно пользоваться, какое место этот продукт может занять в их жизни. И вот эти вот смыслы, они же никуда не уйдут. Насколько бы все не было технологичным, все равно кто-то должен это придумать. И так везде, не только там в каких-то бизнес-продуктах. То же самое. Можно написать движок игры, но сюжет игры кто-то должен придумать. Кто-то должен придумать имена героев, диалоги и так далее. Кто-то должен этот вот скелет каким-то образом наполнить, чтобы он был интересным. А так, ну, какой бы технологичной ни была игра, там, ну, ты не сможешь долго в нее играть, если у нее нет там какого-то интересного сюжета или оригинальной идеи. Там есть несколько исключений, но по большому счету ты приходишь в игру в том числе ради сюжета. И вот так прослеживается везде, поэтому переучиваться, не знаю, мне кажется, что скорее не переучиваться, а доучиваться, да, расширять какой-то там горизонт знаний. Вот я там хорошо разбираюсь в текстах, но мне бы хотелось там получить немножко менеджмент, чуть-чуть социологию, может быть, чуть-чуть маркетинг, чтобы вот быть более конвергентным специалистом и чтобы я мог работать в совсем разных условиях с максимально какими-то разными задачами. Наверное, вот так.
Кстати, прикольно, знаешь, про конвергентность, потому что я помню буквально 2 года назад, когда мы говорили про мультиспециалиста, то наоборот слышали мнение о том, что классно, когда у человека есть понятная своя какая-то функция, что человек должен делать что-то хорошо, там, какую-то одну вещь. Допустим, не знаю, если ты занимаешься производством видео, то ты должен быть там хорошим оператором или хорошим монтажером. А условно человек, который делает титры, человек, который делает цветокоррекцию, работает со звуком, это уже все другие люди. То есть ты как бы, да, должен понимать, как примерно это все работает, но тебе не обязательно уметь это делать. А сейчас, конечно, ну, в эпоху, когда очень много креативщиков поуезжало, и когда вакансию смотрят 305 человек на HeadHunter'е, одну вакансию, то, конечно, ну, классно, когда ты умеешь и то, и сё, и пятое, и десятое.
А вот мне кажется, что это, знаешь, это не столько... Это не сейчас появилось, это такая примета времени. То есть конвергентность, ну, разделение условно на вот эти вот маленькие профессии, это классно, и это было вот в доковидные времена, это было прям вообще супер, и, насколько я понимаю, это был такой тренд, что там каждый занимается строго своим делом, есть много разных там разнопрофильных специалистов. А сейчас все больше появляется таких задач, которые сложно отнести к какому-то конкретному специалисту. И мне кажется, что вот ценность креативщика как специалиста, как профессионала растет тем больше, чем шире его диапазон, чем у него более развито мышление, чем оно более нестандартно, и если он может там как-то применять знания разных областей. И, ну, потому что, ну, там, не знаю, пиар не существует изолированно от всего остального. Он всегда связан и с маркетингом, и с какими-то другими, да, историями, там, с бренд-коммуникациями, с, вот, вот со всем этим. И так, мне кажется, в любой сфере дизайн не существует в отрыве от всего остального. И также маркетинг не изолирован от всего остального. И поэтому, наверное, вот этот вот широкий кругозор — это условие какого-то карьерного роста, продвижения, профессионального успеха в креативных индустриях. Мне кажется, что, конечно, можно остановиться на чем-то и заниматься какой-то узкой темой исключительно. И это будет нормально, ты, скорее всего, найдешь работу. Допустим, вот ты графический дизайнер, и ты занимаешься только графическим дизайном, и ты можешь вырасти в этом. И там со временем ты можешь стать каким-то топовым графическим дизайнером. Но мне кажется, сейчас есть такая категория специалистов, и все их видели, типа там Ильи Красильщика того же, которые, ну, типа, как будто всем занимаются. Вот они, вот их сложно описать каким-то конкретным, типа, ну кто вот он? Менеджер? Ну, вроде и менеджер. Издатель? Ну, вроде издатель. Ну, вот, а кто он конкретно? У него нет какой-то вот понятной профессии, укладывающейся в одно слово. Но представитель ли он креативной профессии? Очевидно, да.
Ну, ты знаешь, когда, кстати, меня спрашивают там на работе, например, а чем я хотела бы заниматься, я всегда, ну, как бы встаю в ступор, потому что я понимаю, что мне и текстами в какой-то степени хочется заниматься, и продакшном хочется заниматься, и там моушн-дизайном, и цветокоррекцией, и работать со звуком, и еще что-то, что-то придумывать. И то есть я не могу назвать какую-то вот одну конкретную сферу.
Вот мне кажется, что это очень сильно отличает креативные специальности от всех технических, потому что там, ну, в IT... Ну, вот там есть там, да, там дата-сайентисты, есть программисты. Программисты работают с каким-то определенным языком программирования. И вот это узкозаточенный специалист, который выполняет очень четко регламентированные задачи. А у нас как бы совершенно не так. У нас и задачи иногда не получается поставить четко. У нас есть бренд, нужно с ним что-то сделать. Типа, ну вот у нас есть бренд, у нас есть потребители и бюджет. Давайте придумаем что-то, что привлечет потребителей к бренду. И все, вот это супер размытая задача. И тебе нужно как-то придумать что-то, вот какой-то формат связи между брендом и человеком. Мне кажется, что в этом огромный плюс профессии, в то же время огромный ее минус, но минус именно с точки зрения каких-то рабочих процессов, потому что чем более широкий бриф, тем сложнее получить тот результат, который ты хочешь, и все основывается на вкусовщине, там, каких-то субъективных вещах. Но с точки зрения интерес, разнообразие, ну да, это, мне кажется, что очень классно, что ты не выполняешь повторяющиеся задачи, не всегда разные.
Мне кажется, знаешь, минус еще в том, что на самом деле люди не всегда понимают цепочку, которую вот ты сейчас описал, да, например, на примере Nike. То есть люди думают, что это просто обувь, что как бы люди, которые ее производят, важны, люди, которые там, не знаю, рисуют дизайн, важны, а как бы люди не задумываются, что кто-то еще придумывает концепт, что кто-то придумывает наполнение, смыслы, формы, как донести это до человека. Возможно, они думают, что это как-то, не знаю, само появляется, но это на самом деле не так. И я знаю, что поэтому, возможно, там какие-то вот креативные профессии, которые связаны с созданием каких-то новых смыслов, они зачастую обесцениваются просто потому, что, ну, как бы люди не знают, они никогда с этим не сталкивались. И я вот сейчас, знаешь, вспомнила какое-то видео, по-моему, как раз когда вся эта тема началась, вышло какое-то видео, помнишь, с губернатором какого-то города, что ли, где он сказал, что, ну и правильно, наконец-то у всех этих блогеров, типа, появится нормальная профессия, типа, вот, идите мыть полы, короче, и все. Ну и на самом деле это все просто от какого-то незнания, от того, что, возможно, большинство людей думает о том, что вот все эти профессии — это просто, ну, блогерство, хотя я сейчас не хочу там обесценить как-то блогерство, да, все эти профессии, все эти работы, они как будто бы, ну, появились от того, что... От избытка, от того, что вокруг очень много всего. И я там в детстве думала, блин, кем я стану, когда вырасту, да? Юристом, бухгалтером, кем? Не знаю, никем себя не представляю, честно говоря. И поэтому, когда я закончила университет, я была рада, что как бы появились все вот эти профессии, моушн-дизайнер, графический дизайнер, фотограф, там, не знаю, продюсер, еще кто-то, и можно как-то, ну, связать свою жизнь с этим, и в этом я себя там больше, например, вижу, да? И... Но, с другой стороны, я понимаю, что как бы когда у людей не закрыты какие-то базовые потребности, да, то вряд ли они будут думать о том, не знаю, повесить им обои в квартире или им краску наложить, или какую им подушку выбрать, там, не знаю, на кровать, какое постельное белье из какой ткани. И уж тем более они, наверное, не думают о том, там, как позиционирует себя тот или иной бренд, или там не думают о том, чтобы устроить себе съемку, пополнить свой там семейный архив, они думают о том, как бы вот им, ну, не знаю, там хватило на жизнь, как минимум.
Вот ты знаешь, и да, и нет. То, что креативные профессии действительно от избытка, это правда. Но мне кажется, что ключевое здесь понятие конкуренции, что креативные профессии возникают, и они наиболее востребованы в ситуации, когда... На рынке представлено много разных продуктов, многообразие выбора. И ты говоришь, что там люди обеспокоены своими базовыми потребностями. Это правда. И они приходят в магазин, и перед ними стоит несколько видов макарон. Допустим, несколько видов макарон по схожей цене. И вот тут начинаются креативные профессии. Как заставить потребителя купить именно твой продукт? Упаковкой, названием, расположением каких-то графических элементов, рекламой. Там, если человек несколько раз уже столкнулся с названием твоего бренда, то вот он такой, типа, о, этот я знаю, и покупает именно его. И здесь даже при условии, что люди обеспокоены решением каких-то базовых задач, все равно это играет роль. Ну, понятно, что да, там, если восходить выше... то, конечно, когда ты обеспокоен исключительно там, покупкой еды, и у тебя нет какого-то избытка средств, наверное, тебе нет никакого дела до дизайна интерьеров, там, тебе нет никакого дела до покупки новой техники, и тебя это вообще никак не волнует. И в этом смысле, да, конечно, это бьет нам по части креативных профессий. Но мне кажется, что часть, вот особенно дизайнеры в России, например, они всегда были больше заточены под... средний класс и класс выше среднего. То есть тут глобально ничего не поменялось. И пока сложно сказать, насколько перераспределяются вот эти вот какие-то страты. То есть там средний класс, насколько просядет. Очевидно, что просядет. Но насколько пока сложно сказать, что это ударит вот по креативщикам. Насколько просядет вот этот вот там класс выше среднего, сложно сказать, он достаточно устойчивый. В России всегда же средний класс попадает под удар при любом кризисе, а вот нижний и верхний как-то остаются более-менее стабильны. Вот. И еще какая мысль у меня была, знаешь, в свете ухода всех этих брендов, о чем я задумался. Вот ушел Макдональдс, очень сильный бренд, все его знали. с очень четким позиционированием, такое семейное место, быстрая еда, вкусная и так далее. Ты понимал, зачем ты туда идешь, и у огромного количества людей была очень четкая связь с этим брендом. И она выстраивалась, там, я хотел, там, почти 30 лет, причем она там начала еще там, до того, как Макдональдс пришел в Россию, там, через кинематограф и какие-то еще штуки. И вот они сейчас стали вкусные точка. И им же нужна просто армия креативщиков, чтобы выстроить новое восприятие этого бренда.
Чтобы как минимум люди не угорали над этим названием.
Конечно. И то же самое вот с огромным количеством брендов. То есть там уходит Оби, производитель мебели. И там его выкупил... Кто-то его выкупил. Но этот кто-то, он выкупил просто заводы, типа. А заводы, ну что такое? Ну да, ты можешь производить какую-то мебель. Но тебе эту какую-то мебель надо продать. Там ушла Икея, продает свои заводы. Кто-то купит заводы. Да, он может производить мебель, но эту мебель надо продать, ее надо придумать, ее нужно как-то упаковать, чтобы человек захотел ее купить, мало того, чтобы человек захотел ее купить в ситуации, когда он очень боится, что у него завтра не будет денег. И вот тут как раз и начинается история про креативные профессии. Когда я задумывался, что же с ними будет в будущем, типа вот в обозримом с нами, сначала мне казалось, что ну все будет плохо и вот...
И точка.
Нас, да, плохо и точка. Нас не ждет вообще ничего хорошего, и у креативных профессий нет никаких перспектив. Сейчас я думаю иначе. Я начал размышлять про то, что креативные профессии могут умереть только в том случае, если будет убита конкуренция совсем. А этого пока не происходит. То есть в Советском Союзе, например, при плановой экономике и всем таком, не было никакой нужды в армии креативщиков, потому что ну ты что хочешь, произведи, все равно купят, потому что больше купить нечего. А у нас все равно не так. И даже если рынок будет достаточно изолирован, у нас параллельный импорт. То есть Coca-Cola вроде запрещена, и тут будут производиться какие-то новые местные напитки, но она все равно будет на полках, потому что будут возить через Казахстан.
Ну то да, есть... просто она будет немножко дороже.
Конечно. И это значит, что производителям, которые решили стать аналогом Кока-Колу, типа русской колы, надо будет как-то вдолбить покупателю, который годами пил Кока-Колу, что его продукт лучше, что при прочих равных надо купить его. И так с огромным количеством брендов. Другое дело, что мне кажется, наверное, владельцы этих брендов, может быть, не до конца это понимают, или еще они поняли, но они неизбежно поймут это. Ну просто когда они начнут производство, пройдет какое-то время, и они поймут, что...
Что-то не так, что продукт да, не да, покупают, да, и что нужны люди, которые будут придумывать как раз-таки вот эти все
конечно,
концепции.
Конечно, да, что им не хватает просто мощностей, чтобы конкурировать, потому что у западных-то брендов это было идеально отточено. Они все стоят просто на маркетинге, на вот этих вот идеально выверенных концептах, на ассоциациях. В России с этим не до конца умеют работать. И если посмотреть, кто основные заказчики креативных услуг, то там 50 на 50 западных брендов, допустим, в топ-20, там половина — это крупные западные бренды, Кола, Макдональдс там и так далее, и какая-то часть прогрессивных российских брендов. Но, по большому счету, многие не особо пользуются вот этими вот креативными инструментами, полагаясь на какие-то там, не знаю, на раздачу листовок у метро. Поэтому у меня не такой пессимистичный настрой, как у многих, я слышал.
Кстати, да, и, возможно, еще в связи с тем, что сейчас многие ребята уехали, тоже освободились какие-то и рабочие места, и, например, я вот слежу за многими фотографами, я знаю, что много кто уехал, и как бы в этом тоже есть спрос.
Да, действительно, те, кто уехал какое-то время, там могут на удаленке работать на российские компании, не испытывая каких-то особенных сложностей. Однако я несколько раз уже слышал о том, что российским компаниям достаточно неудобно работать с теми, кто живет за границей, потому что там немножко другие системы налогообложения, и если человек, который работает за границей, не резидент России, и у него там, допустим, карта иностранного банка, им сложнее просто выплачивать зарплату. То есть и на таких условиях компания, там, ну, допустим, агентство какое-то, да, будет работать с иностранным специалистом, пусть там, русским уехавшим, только в том случае, если он может предложить, ну, прям какой-то уникальные знания, и вот это прям какой-то очень ценный кадр. Во всех остальных случаях, если, в принципе, человека можно заменить другим сотрудникам с похожими скиллами внутри страны, нет никакого резона оставаться сотрудничать с этим.
Ну и... да, конечно, агентство уже тоже в том числе проще работать с тем, кто здесь. Конечно. И с тем проще как бы работать, кому проще заплатить зарплату.
Ну просто издержки будут намного меньше, а сейчас, когда все считают деньги, когда всем важно оптимизировать бюджеты, мне кажется, это тоже сыграет свою роль, потому что, ну, понятно, вот мы все тут порассуждали, что все перестраивается, экономика перестраивается. Я уверен, что перестроится рано или поздно, и будет какое-то восстановление до кризисного уровня. Понятно, что не сразу. Но вот это время нужно прожить. Это, знаете, как в ковид.
Mm-hmm.
Да, то есть сначала все резко сократили бюджеты, потом потихоньку-потихоньку их добавляли. И в конечном счете, вот там накануне февраля, там мы вернулись, но если не да, совсем до кризисного уровня, то хотя бы близко к тому. Вот сейчас, наверное, ситуация будет достаточно похожей, просто, возможно, чуть дольше, потому что мне кажется, что масштаб потрясений, наверное, сильнее, чем в ковид, хотя не знаю, тут я не экономист, надо посмотреть. Возможно, ситуация не нам кажется намного страшнее, но экономически еще не настолько, не знаю, тут надо смотреть.
Поговорили с нашими друзьями из креативных индустрий. Это графические дизайнеры, райтеры, люди, которые работают со смыслами, и попросили их поделиться тем, как они переживают это время, и в целом, что они думают об этой ситуации, и как им кажется, что нас всех ждет в будущем. Своим мнением на эту тему делится Даша Савина, дизайнер.
Моя профессия, именно дизайнер интерьера, она вообще, в принципе, постепенно умирает. Я не думала, что это начнется так скоро, но тем не менее это уже начинается. И у меня прошли какие-то первые дни апатии и тревоги, и сейчас наступил такой страх, но страх, который трансформируется в злость, которая мотивирует что-то делать, что-то придумывать, искать какие-то выходы, какие-то пути, и мне кажется, это вот очень такое созидательное чувство, несмотря на то, что вот страх и злость — это что-то отрицательное. Я провела небольшой такой соцопрос, можно сказать, и по моим подсчетам, как бы по моим наблюдениям, где-то 35% дизайнеров говорят открыто о том, что они просели, о том, что у них нету заказов или заказов очень мало, и они очень некачественные. И где-то примерно 35% из оставшихся просели, но они молчат об этом, дабы не разрушать картинку успешного успеха для потенциальных заказчиков, да, либо они просто боятся об этом говорить. Очень многие боятся высказать свое мнение по поводу ситуации в стране вообще, в принципе, и они от этого тоже теряют какой-то процент заказчиков. В общем, ситуация в целом такая. Большая проблема с поставками из-за рубежа. Их либо вообще нету, либо они очень сложные по логистике, что ведет за собой большие траты и повышение цены. И это, в принципе, касается, наверное, всех профессий, которые зависели от каких-то материалов, которые поставлялись из-за рубежа, да. То есть мне также писало много людей, чья работа связана с какими-то материалами, которые заказываются, и у них тоже большие проблемы, либо они работают на остатках, либо они вынуждены настолько повышать цены, что они, опять же, теряют клиентов. Кроме того, у производителей мебели российских, у них тоже свои проблемы с поставками, с тем, что оборудование тоже зарубежное, и часто нужны какие-то комплектующие, а с этим тоже может быть проблема. И я как бы лично знаю, что очень многие опускают руки и прямо очень сильно боятся не пережить этот кризис. Вот, поэтому от этого тоже получается, что у дизайнеров тоже от этого проблемы, и все в таком огромном стрессе находятся. И вот самое, наверное, что меня напрягает в этой ситуации, что все говорят, что да скоро все наладится, и поставки будут, и оборудование будет наше отечественное, и там, я не знаю, чуть ли не процессор изобретут. Но у меня вопрос, как бы, когда это будет? Потому что у некоторых людей, ну, проходит их лучшее время сейчас, когда твой ум еще свеж, когда ты можешь работать, ты действительно можешь что-то придумывать, но у тебя есть вот такие вот большие ограничения. И пока я не знаю лично, что со всем этим делать. И я не знаю, как люди с этим справляются, и есть ли у них какие-то вообще по этому поводу идеи. Поэтому вот этот вопрос, а когда все наладится, на который, в принципе, нету ответа, это 3 года должно пройти, 5 или вообще, может быть, десятки, а может быть, никогда этого не произойдет вообще на нашей памяти. Вот это, пожалуй, то, что больше всего у меня в голове сидит и болит. По поводу в целом креативных профессий, что я хотела сказать, ну, это касаемо больше, наверное, каких-то профессий визуальных, типа вот, дизайна интерьера, графического дизайна. У меня есть субъективное такое ощущение, что людям это перестало быть нужным. То есть они заботятся о чем-то более глобальном, они стали размышлять о чем-то более высоком, нежели о том, какие подушки у них будут на диване дома лежать. Или там, как визуально им оформить, не знаю, что-нибудь, какой-нибудь логотип. Есть такое ощущение, что людям просто это не нужно. Ну, не всем, конечно, но какому-то определенному проценту, что просто отсеивает некоторых заказчиков, что для нас, дизайнеров, не так уж и хорошо. Большинство заказчиков, как ни крути, приходили из соцсетей, которые ныне запрещены. И это большие проблемы, потому что почти, я думаю, больше 70% заказчиков приходили именно из Инстаграма. По крайней мере, в студии, в которой я работала, да и в остальных, я уверена, что это было так же. А на данный момент я не знаю, как адаптироваться к этой новой реальности, потому что не только от креатора зависит его работа, а в целом и от заказчика, и от ситуации в стране, и от каких-то поставок, логистики, от того, какие страны с тобой согласны работать, какие нет. Многие потеряли заказчиков за рубежом, потому что это был основной их доход. И мне очень сложно предположить, что будет дальше, потому что я не знаю, как все это будет дальше развиваться. Я думаю, что в любом случае адаптация креативных классов неизбежна. Я думаю, что креативные люди будут сбиваться в комьюнити по своим профессиям и в этих комьюнити помогать друг другу, помогать искать заказы, заказчиков, какие-то где там найти материалы или что-то, что очень важно для их профессии будет. Ну, также неизбежна эмиграция какого-то процента людей творческих профессий, но при этом я думаю, что и из других стран они будут работать, в том числе и на Россию. Все-таки заказчик здесь остается, и если это действительно востребованные профессионалы, то их заказы здесь, в России, никуда не денутся, но просто жить они будут, скорее всего, в другой стране, но и как бы велика вероятность, что рано или поздно они будут все меньше и меньше заказов брать из России, что, в принципе, очень печально.
Говорит Азиза Райлян, SMM-специалист.
Привет, Влад и Вета. Спасибо, что пригласили меня в новый выпуск своего подкаста. Надеюсь, мои мысли будут кому-то интересны, возможно, даже и полезны. Влад, ты спросил у меня, в каком состоянии я нахожусь прямо сейчас. В контексте профессии довольно-таки твердом, стабильном эмоциональном состоянии. Переживаю, ну, по сравнению с началом весны, у меня гораздо меньше переживаний, поскольку я живу в Петербурге, и если мы рассматриваем и говорим на тему креативных профессий и их будущего, то конкретно Санкт-Петербурга, на мой взгляд, и моей профессии, а именно SMM Digital Marketing, это как будто бы мало коснулось. Нам сложно настраивать, скажем так, таргетированную рекламу, например. Но это даже просто мелочи по сравнению с тем, что могло бы быть. Скажу так, вообще с рынком диджитала в России происходит нечто странное, поскольку вот по данным медиаскопа после начала вот этой вот начала военных действий весны, где-то около, по-моему, там 20 русских пользователей отказались от Инстаграма, например, Но по тем же данным медиаскопа, другим соцсетям не удалось перетянуть на себя такое большое одеяло. ВКонтакте, например, сервера ВКонтакте просто не вынесли такого потока и сломались. То есть отток аудитории из Инстаграма есть, да, это факт, но притока в других каких-то площадках как такового нет. Соответственно, непонятно, где сейчас эта аудитория находится, поскольку до ВК, например, она не дошла. Да, у нас есть данные о том, что 14 миллионов пользователей у нас сейчас появилось в Телеграме, но опять же, да, это просто мессенджер. Мне очень интересно, как специалисту, куда делись люди, которые вышли из точки А, но так и не пришли до точки Б. До ВК они точно не дошли. В Телеграме, понятно, там зарегистрировались, но опять же, они не прям активные юзеры. Кто-то, конечно, дошел до Одноклассника, кто-то умудрился даже уже стать классным автором на Дзене, но это если у него в инсте был хороший плацдарм. Будущее креативных профессий изменилось с привычками пользователей, будут меняться в связке с, по крайней мере, в моей профессии, повторюсь, так как соцсети сейчас, например, вообще больше не про визуал и лайфстайл. Они скорее носят характер СМИ, нежели это какая-то история про общение, потому что даже в той же тележке теперь почти самые читаемые ресурсы — это новостные ресурсы. То есть у людей так или иначе появилась вот эта потребность каждые 30 минут обновлять или листать новостной контент. Стало меньше визуала. То есть людям стало интересней больше читать. Это действительно так. Популярность в нашей стране в отношении текстов, она увеличилась. Если мы говорим про зумеров, то это, конечно, видеоконтент, но, опять же, видеоконтент со смыслом. То есть там должна быть тоже глубина, либо супер какая-то такая картинка яркая, кислотная, вычурная, если мы будем говорить про дизайн. А потребность, конечно, в развлечениях осталась. Это касается и новостной какой-то истории, и визуальной. Хочется каких-то развлечений, хочется мемов, хочется красивой картинки, но никому не хочется, если в рамках там социальных сетей, следить за чужой успешной жизнью. Вот это вот просто все вымерло, поэтому такая очень низкая статистика у блогов. Сейчас большой фокус на UGC-контенте, то есть это больше живого визуала, клиентского. Если раньше надо было выдрачивать красивую картинку, то теперь это может быть просто обычное фото какое-то, знаешь, с задником загаженным. Вот. Но это будет искренняя, честная рекомендация. А это заходит чаще, больше, лучше. Больше потребления образовательного контента. Люди сейчас стали бояться оказаться ненужным, им нечего делать. Многие остались и без работы, им хочется осваивать какие-то прикладные скиллы, либо это какая-то, знаешь, такая благотворительная mindful концепция появилась, вот новая в визуале, в текстографических каких-то материалах. То есть это больше не какие-то глупые чек-листы, как стать счастливым за 5 шагов. Нет, совсем нет. Здесь настоящие прикладные статьи, скажем так.
Как думаешь, что делать сейчас людям, которые потеряли работу?
Я думаю, что это очень сильно зависит от их скиллов. Короче, те, кто потерял работу, сейчас понятно, что находятся в крайне неприятной ситуации, и эта ситуация не решится быстро. Но очевидно, и это очень хорошо заметно, что, допустим, сейчас ушел Инстаграм, и его долю очень активно пытается отъесть ВК. И, скорее всего, там потребуются люди, которые будут заниматься алгоритмами ВКонтакте, которые будут помогать брендам использовать алгоритмы ВКонтакте, чтобы продвигаться. Очень активно развивается Телеграм, и, значит, потребуются люди, которые будут работать с Телеграмом. Сейчас начнется какое-то перераспределение рынка, и просто очень важно, наверное, попробовать понять вот эти тренды. как-то адаптироваться. То есть, наверное, самая провальная тактика — это просто сидеть и ждать, типа, что все вернется обратно, что Инстаграм разблокируют, и мы начнем жить как прежде, как будто ничего не было. Такого точно не произойдет. И поэтому нужно искать какие-то возможности вот в этой вот новой ситуации, в новой реальности. Ровно то же самое, что было с ковидом. Когда все такие... Когда было две тактики. Первая — это ты сидишь и ждешь, когда локдаун отменят. Второй — ты ищешь какие-то пути работать в условиях ограничений. И те, кто начали работать в условиях ограничений через какие-то вебинары, не вебинары, доставки и так далее, выжили. Те, кто просто ждал, когда все наконец-то закончится, если у них не было какой-то финансовой подушки, не выжили. Мне кажется, что здесь ситуация будет чрезвычайно похожая. И, ну, поэтому... Нужно искать какие-то, да, вот эти лазейки. Но это звучит как какая-то мотивационная история. Если подходить более рационально, то ну, легко не будет, как будто. Есть ощущение, что вообще легко не будет. И вот этот вот процесс перестройки, он может занять очень много времени.
Я хочу здесь ставить песенку Coldplay. У них есть строчка про то, что, типа, никто не говорил, что будет легко.
Ну вот... Вот, пожалуй, да.
Ну, получается, наверное, это какое-то такое, знаешь, одно из базовых правил жизни, что нужно быть гибким, как-то уметь подстраиваться под ситуации.
Я бы не стал говорить, что вот, а ну-ка все бегите и переучивайтесь на айтишников, те, кто потерял работу, вот срочно учитесь кодить. Не знаю, мне кажется, что это вообще супер плохой план, тем более, что пока ты там переучишься, пройдет, ну сколько... там, не знаю, 3, да, 6 месяцев, чтобы ты переучился, вот ты встаешь на ассистентские позиции, начинаешь учиться. Ну, это нормальный путь, наверное, если ты чувствуешь, что код — это твое. Но если ты переучиваешься просто потому, что хочешь прогнуться под потребности рынка, не знаю, мне не кажется, что это хороший план, потому что ты дойдешь до уровня там какого-то, ну, среднего специалиста со средними скиллами, и дальше ты не пройдешь, потому что тебе это просто тупо неинтересно, и останешься заложником ситуации, и всю жизнь проработаешь на нелюбимой работе, на которую ты пошел просто потому, что там чуть больше платят, и там есть рабочие места. Мне кажется, что в ситуации потери работы сейчас, наверное, самое такое... Ну, типа, ну, а чем мы можем сделать в ситуации потери работы сейчас? Это, ну, рационально использовать время, которое у нас появилось, и пытаться получить какие-то дополнительные знания, пройти какое-то обучение, не знаю... А вообще, мне кажется, что даже не столько пройти обучение, сколько пытаться попасть на стажировки. То есть, ну, один хер без работы, какая разница?
Ну, да.
И попасть на какие-то стажировки. Может быть, попробовать себя в какой-то отрасли, в которой ты долгое время боялся себя попробовать. Или там, ну, не было возможности, не хотелось разменивать работу на что-то другое. И вот сейчас есть возможность попробовать. Понятно, что это там какой-то шаг назад, но на самом деле, мне кажется, что этот шаг назад может потом стать почвой для какого-то прорыва, потому что ты получишь какой-то уникальный опыт работы в уникальных обстоятельствах, и в конечном счете можно будет предложить его в качестве кейса новому работодателю и сказать, что вот да, со мной произошла такая ситуация, меня уволили, но я не растерялся, я использовал это так-то, 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 получил новые знания, и вот теперь иду к вам с этими новыми знаниями, потому что я готов использовать свой опыт там, ну и так далее. То есть мне кажется, что это достаточно рабочая схема. Другой, ну, конечно, психологически это очень сложно, но вот тут у меня, конечно, нет никаких советов. Я, к счастью, со мной не происходило такого, чтобы там, меня увольняли, у меня просто не было такой ситуации, когда я был вынужден там терять работу или как-то ее искать, поэтому тут мне сложно что-то сказать, не могу поделиться опытом, но мне кажется, что как-то так.
В общем, надо сделать шаг назад, чтобы сделать 3 шага вперед, и вот это все.
Да, записывайтесь на мои курсы, вебинары, время тяжелое, скоро я запускаю курс «Как пережить тяжелое время», обязательно обращайтесь ко мне. Да, он стоит всего 3000 рублей, зовите друзей, тогда 2,5.
Вообще... Я думала, скажешь 3 миллиона.
Ну, нет, ты что, кто кормит массы?
Я хотела поговорить еще про эмиграцию. Вижу, что много ребят сейчас уехало, и, ну, как бы, не буду скрывать, что мы тоже думали об этом. Но вообще не хочется сейчас, знаешь, говорить о ситуации как бы в целом, о том, как ее комментировали, кто ее комментировал, о том, что все русские виноваты и вот это все. Но в целом просто скажу, наверное, что я не сторонник позиции, что как бы если ты остался, то ты там поддерживаешь и так далее. Но просто мне кажется, что иммиграция — это, ну, как бы такая привилегия. И подписано на много ребят, которые уехали. Я вижу, что сложно, что не везде как бы всем рады. И я помню, когда было 24 февраля, мы сидели на чемоданах в Оренбурге, собирались перебираться в Сочи, в Москву, и вот так вот сидели друг на друга, глядели и думали, а надо ли, ну надо ли нам? Вот тут квартирка есть, платим 20 тысяч за нее. Зачем? Куда? Куда ехать? Куда как бы трепыхаться? В Москву ехать? А вдруг что? Вдруг работу потеряешь? И было как-то куча страхов, но классно, что мы решились, на самом деле не остались, потому что приобрели очень большой опыт за вот 3 месяца жизни в другом месте. И да, конечно, мы не уехали за границу, но как бы сейчас это кажется все более и более реальным, потому что мы там раньше задумывались о том, чтобы переехать в Словакию, и если раньше мне казалось это чем-то вообще каким-то неправдоподобным, то сейчас я как бы все чаще об этом задумываюсь, но мне кажется, что, возможно, как бы я из тех людей, которые очень там привязаны к русской земле, к корням, к родственникам, к родителям, и меня как бы, ну, ужасает мысль о том, что я там могу их больше никогда не увидеть. Я не считаю, что мы там вот никому не нужны, да, потому что я себе всегда задаю вопрос, а кому мы нужны здесь? Как бы государству, там, вряд ли, не знаю.
Слушай, мне кажется, что это очень сложная ситуация. Мне кажется, что вопрос миграции до 24 февраля был намного-намного проще, потому что Россия тогда еще не была настолько изолированной страной, и в тот момент можно было достаточно спокойно жить в другой стране, работая на Россию, потому что все было прекрасно с международными банковскими переводами, и единственное, что омрачало, это курс. Сейчас ситуация ровно обратная. Курс более-менее нормальный для того, чтобы там как-то получать зарплату в рублях, но Россия все больше и больше закрывается от внешнего мира. Закрывается экономически, закрывается политически. Все сложнее будет там, пересекать границу. Проблемы с перелетами, проблемы с транспортом, огромные проблемы с отношением жителей других стран к россиянам. И поэтому, если раньше эмиграция это была какая-то такая экономическая больше мотивация для того, чтобы переехать, да, потому что там выше, там более комфортная жизнь, более комфортные условия, там есть возможность работать, особенно если у тебя востребованная в Европе специальность, то сейчас это, конечно, исключительно политическое решение, да, и даже оно как-то связано с, наверное, я даже так скажу, с совестью, что ли, то есть...
Ну да, какой-то этический момент.
Да, что вот я настолько мне вот противно то, что происходит, что я отказываюсь даже жить в этой стране, и я, несмотря на все потери, все равно уезжаю. И мне кажется, что здесь людей можно разделить на несколько категорий. Первое — это люди, у которых, в принципе, достаточно мощная какая-то финансовая подушка была, и экономические возможности уехать, они уехали и либо совсем не испытали сложности, либо испытали минимально. Это там в первую очередь те, кто и так работал на Европу, кому, в принципе, вообще без разницы. Или у кого был какой-то серьезный пассивный доход или еще что-то. Вот эти люди уехали, и все ок. Другая часть — это люди, которые вот поддались вот этому, как мне кажется, этическому порыву, и вот они переехали. И они испытывают большие сложности за рубежом. И мне кажется, что люди, попавшие в эту категорию, чаще всего возвращаются.
Ну, рано или поздно. Сейчас я вот, кстати, смотрю, что много кто уехал, чуть меньше половины возвращаются обратно.
Да, и это абсолютно вообще нормальная история, когда... то есть какие бы ни были политические противоречия, все равно хочется обеспечить себя хотя бы минимальным комфортом, что достаточно сложно сделать. Ну, там, не знаю, вот просто гипотетически ты работал, получал среднюю для России зарплату там в 60-80 тысяч рублей. Ты переехал за границу, ты теперь тебе нужно переводить эту зарплату на, там, в доллары или в евро, у тебя $1000, например, и вот ты остановился в Тбилиси, в которой адски выросли цены на жилье, адски выросли цены на продукты, и, ну, тебе будет достаточно сложно... Ну,
сохранять уровень жизни, который у тебя был, и еще сложнее, мне кажется, выйти на тот, который ты хотел бы иметь.
Конечно, при этом у тебя там, ты русскоговорящий, ты не говоришь по-грузински, а ты в Грузии. И, то есть ты вынужден работать все равно на Россию, ты не сможешь работать в Грузии, и я не уверен, что Грузия даст тебе такую же работу. То есть, короче, очень-очень много сложностей. И поэтому вот ты сказала, mm-hmm. что эмиграция — это привилегия. И да, абсолютно так, эмиграция — это привилегия.
Но даже, знаешь, мне кажется, с точки зрения этической все равно, ну, как бы сложно. Да, ты уехал, да, ты не поддерживаешь, но тем не менее ты же как бы там с этой страны, типа, это там твое государство, ты работаешь, ты берешь деньги отсюда. То есть это же тоже какие-то этические моменты, на которые ты как бы закрываешь глаза, и тебе кажется, что вот ты уехал, и это вот, ну, как бы самое главное, да, ты показал свой протест, или там ты, допустим, успокоил как-то свои какие-то душевные терзания, и тебе кажется, что вот ты таким образом, возможно, как-то там помогаешь, да?
Конечно. Ну, мне кажется, еще есть категория людей, которые, знаешь, бежит от возможного какого-то преследования. То есть мы понимаем, что там в стране есть репрессии, и огромное количество людей может там как-то попасть, да, под них. И они там бегут из страны. Но это другая история. Это ты просто борешься за сохранение какой-то своей свободы.
Что делать сейчас в такой ситуации? И я вижу для себя на самом деле важность в каком-то документировании всего вот этого. Вот в создании подкастов, в рассуждениях. Это же все как бы, ну, отражение времени. Это как бы человечество, мне кажется, сможет это все проанализировать только там десятки лет спустя. И все то, что мы сейчас создаем, пишем тексты, там кто-то пишет романы, кто-то снимает фильмы какие-то документальные. Это же все, ну, как бы вот часть истории. И, ну, мне кажется, что вот делать такие какие-то рутинные процессы, но при этом которые приносят какую-то полезность обществу и полезность твоему времени, очень как-то вот тебя, прости Господи, заземляют и дают тебе ощущение того, что ты делаешь что-то важное.
Мне кажется, да. Такая рефлексия важна, конечно. Плюс нельзя не вспомнить Екатерину Шульман с ее разошедшейся на цитаты, фразы, что надо просто хорошо делать свою работу. И мне кажется, что еще у большого количества людей же есть желание каким-то образом поучаствовать, но они боятся, ну, там, поучаствовать в смысле поддержать там пострадавшую сторону или каким-то образом показать свое несогласие. Но сейчас в силу там законодательных ограничений это очень сложно делать. И мне кажется, что очень важно, может быть, участвовать в каких-то небольших добрых делах, жертвовать вещи, там, одежду, может быть, какие-то деньги, продукты, что-то. Вот каким-то образом показывать свое участие. Наш с тобой общий друг Сергей Бабинец из Комитета против пыток, признанного иноагентами, рассказывал, что после 24 февраля вырос объем донатов таким организациям, как вот Комитет против пыток, и он это объясняет тем, что огромное количество людей не согласны с тем, что происходит, но по каким-то причинам они не могут выходить в пикеты, протестовать активно, и они вот выражают свою поддержку таким образом. Это отличный, мне кажется, вариант, такой вполне какой-то европейский. Плюс еще, мне кажется, что можно делать в такой ситуации, как сейчас. Это какой-то неполитический активизм. Вот что я думаю, что политический активизм, конечно, тоже может быть, но он ставит тебя в очень рискованное, неустойчивое положение, потому что в любой момент можешь там быть подвержен разного рода репрессиям. А вот неполитический активизм — это достаточно безопасная территория, на которой можно, правда, принести что-то полезное, и главное, что это останется, то есть это не зависит от того, какая у нас сейчас власть. Например, можно заниматься какими-то экологическими вещами. Это не зависит от того, какая власть. Там власть сменится, а вопросы экологии останутся такими же актуальными, как и раньше. Можно заниматься какими-то культурными инициативами. Ну и так далее. Их много разных. Благотворительностью, там, работать с НКО, пытаться заниматься сохранением культуры. Все это вот все то, что останется вне зависимости от политической ситуации и будет иметь ценность вне зависимости от политической ситуации. И здесь-то как раз, мне кажется, креативщики смогут себя проявить в лучшей мере, потому что это их какая-то как будто природная среда. Вот, и им прям, господи, ужасная фраза, «сам Бог велел», такая мне пришла. Вот, нужно этим заниматься. Мне кажется, что вот так, наверное, можно как-то сохранить себя и свои таланты, и развить их, может быть, и сделать так, чтобы они приносили пользу. Каких-то других вариантов я особенно не вижу, честно говоря.
Я думаю, что мы, наверное, будем заканчивать этот выпуск. И спасибо большое, что вы нас слушаете. И мы будем очень рады, если вы расскажете о нас своим знакомым. Вот, с вами были...
Все те же ведущие этого подкаста, Влад Фельдман и Вета Фельдман,
наверное. Я просто хотела пошутить про твои философские рассуждения, что ты так классно все это описывал. В общем, я хотела, да, сказать, что с вами был Влад Фельдман, кандидат по рассуждениям о креативных профессиях.
Да, кандидат демагогических наук.
Да.
Вот, я думаю, что мы скоро перестанем представляться, потому что вы и так запомнили, кто мы, плюс там в подписи есть. Но если вы вдруг забыли, как звучат наши прекрасные имена, то это Влад Фельдман, Вета Фельдман. И надеюсь, что очень скоро мы с вами встретимся. Пока.